Добро пожаловать в очередной выпуск подкаста технического коммуникатора «Техкомпот». С вами Владимир Юсупов. Интересно получилось. Несколько слушателей подкаста за небольшой период времени задали практически один и тот же вопрос о том, каким образом я определяю тему очередного выпуска. Я очень благодарен вам, друзья, что вы задаете вопросы и направляете свои замечания, комментарии, предложения. Что касается ответа на вопрос, то варианты подбора темы, как правило, три. Первый вариант — это какая-то актуальная задача, которая стоит передо мной на работе. Второй вариант — что-то интересующее меня помимо профессиональной деятельности. И третий — предложение или пожелание от вас. Во всех трех вариантах я сначала изучаю различные источники информации. Если найденной информации недостаточно, или если я понимаю, что не слишком глубоко разобрался, то стараюсь найти эксперта в этой теме и в ходе беседы с ним более детально разбираюсь в вопросе. Затем делюсь полученными знаниями с вами. Сегодняшняя тема является пересечением всех обозначенных вариантов. Во-первых, это одна из тем, которая касается моих текущих задач на работе. Во-вторых, мне эта тема просто интересно. И в-третьих, один из слушателей, который является саб-консультантом, предложил сделать выпуск с подобной темой. Поэтому в первую очередь, скорее всего, выпуск ориентирован на саб-BI-консультантов, дата-специалистов, а также тимлидов, дата-команд. Но уверен, что если вы не относитесь к озвученным категориям специалистов, то все равно почерпнете для себя что-то полезное. В сегодняшнем выпуске будут затронуты вопросы напрямую или косвенно, связанные с замещением зарубежного ПО для создания BI-решений, в частности, линейки продуктов SAP для BI-решений. Какие изменения ожидать консультантам SAP BI в связи с использованием новых инструментов и технологий в их работе? Как формировать и управлять дата-командами тимлидам в новых условиях? Какие тенденции в мире данных сейчас вообще прослеживаются и так далее. Разобраться во всех этих вопросах мне помог Владимир Лагутинский, опытный руководитель дата-подразделений различного уровня, как в российских, так и зарубежных компаниях. Несколько лет назад мне довелось работать на одном из моих самых сложных проектов под руководством Владимира, поэтому я могу ручаться за его профессионализм и знания в индустрии. Итак, запись беседы с Владимиром Лагутинским. Напоминаю, что на сайте подкаста «Техкомпот» вы всегда можете ознакомиться с текстовой расшифровкой выпуска. Приятного прослушивания. Володя, привет! Добро пожаловать в подкаст технического коммуникатора «Техкомпот».
Привет, спасибо, что пригласил.
Спасибо тебе, что согласился побеседовать. Володь, ну, прежде чем перейти к вопросам нашей встречи, немного обозначу контур беседы, основной темы. Ты знаешь, сейчас одна из основных задач для многих российских компаний — это замещение зарубежного софта там, открытым ПО или коммерческими аналогами. Но дело даже, кстати, не в самом софте. И точнее даже не столько в самом софте, и не только в самом софте. Проблема гораздо глубже. Ведь заменить софт, как таковой, возможно, я утрирую, но все же это не самая сложная задача. Использование определенного программного обеспечения порождает некую цепочку определенных процессов и многих других вещей, там вплоть до состава формирование IT-команды и подходов в управлении этой командой. Остро этот вопрос стоит в тех компаниях, которые используют программное обеспечение, являющееся неким стандартом какой-то индустрии. Примеров много, но рассмотрим вот конкретный случай. В течение 15 лет я работаю с линейкой продуктов SAP, в части создания BI-решений. Вот эти продукты являются неким стандартом практически для всего крупного бизнеса. Это я сейчас только про Россию говорю. SAP с какого-то времени, определенного момента, прекратил поддержку клиентов из России, и сейчас на рынке все заняты поиском аналогов и, или разработки из каких-то своих продуктов. Ну и опять же, про сами продукты говорить не будем, это сейчас не столь важно. Опять же, я упомянул, что наиболее остро стоит вопрос в изменении процессов, в том числе процессов ведения разработки. И вот конкретный пример. Небольшой группе товарищей, в которую я также вхожу, и которая состоит из бивишников, консультантов с AdBV, PW, да, которые мы называем бивишники, нам поручили, значит, применить подходы из разработки ПО в процессах создания хранилищ данных и в целом BI-решений. Значит, на поставленной задаче работают две группы. Первая — это вот упомянутые бивишники мы, и вторая, ну, условно, так скажем, назовем ее подразделение мобильной разработки. Первые ничего толком не знают о процессах разработки ПО, бивишники, да, или знают на поверхностном. А вторые ничего не знают про хранилище данных и SAP. То есть, чтобы вот как бы понимать, как объяснить первой группе, как теперь должны быть, как должны выглядеть их процессы. В результате никто никого не понимает, дело идет, ну, скажем так, мягко говоря, не быстро. Одна из основных причин, насколько я, ну, как бы сам понимаю, что, это то, что SAP-консультанты долгое время жили вот в одной парадигме, теперь эта парадигма рушится, что-то надо делать с этим. Вот с этой целью я предложил тебе побеседовать. Уверен, что твой огромный опыт, знания помогут коллегам, в том числе и мне, разобраться пока еще в несвойственных нам подходах работы в сфере BI и управления данными. Тем более у тебя есть опыт проектного управления, в том числе SAP-командами. Понятно, что за столь короткое время там невозможно все осветить, все вопросы, поэтому, наверное, технические моменты мы не будем сегодня затрагивать. Но, опять же, с чего-то начать надо. И начать я предлагаю с самого ценного, что есть у любой компании, с людей. Это люди, которые выполняют всю работу. Пока что нас еще не всех машины заменили. Но люди, да, люди — это команды. В командах есть роли. Расскажи, пожалуйста, о ролях, которые присутствуют сейчас, условно назовем, современных дата-командах, да, не, скажем так, не в традиционных SAP-командах.
Угу.
И если можешь, ну, хотя бы вкратце как-то обозначить контур ответственности вот специалистов этих ролей.
Угу. Да, на самом деле, первое, с чего хотелось бы начать, что, в принципе, вся история, связанная с разработкой хранилищ данных, она скорее, ну, то есть она есть в России примерно ровно в таком же виде, в каком она есть, ну, за пределами России. И история скорее про то, что какие-то моменты, какие-то подходы отличаются. В частности, отличаются системы, которые используют, там, тулы, которые используются для разных задач. Отличаются, естественно, облака, в которых хранятся, в которых хостятся системы. Но в общем и целом, я бы сказал, ну, опять же, там, по моему опыту, я бы сказал, что процессы, они скорее похожи. Есть некоторые моменты, которые отличаются, и отличаются, ну, достаточно существенно. Но я постараюсь про них упомянуть. Если говорить про роли, какие роли существуют, тут, в принципе, можно... Опять же, можно сказать, что роли сильно зависят от того, от конкретной компании, потому что, как, ну, как обычно это бывает, название должности, оно не говорит ни о чем. Говорят именно как бы задачи, над которыми работает тот или иной человек в команде. Да. Соответственно, если в целом я бы выделил, наверное, четыре таких основных роли. Если начать, скажем так, от бизнеса к технике, то есть... Ближе всего к бизнесу находятся аналитики, соответственно, они могут специализироваться, ну, дата-аналитики, соответственно, они могут специализироваться на какой-то конкретной доменной области, могут быть там, не знаю, в маленьких компаниях может быть один дата-аналитик, который отвечает там за все доменные области. Но в общем и целом обычно бывают там продуктовые аналитики, которые больше взаимодействуют с продуктовыми командами, не знаю, бывают маркетинговые аналитики, которые, соответственно, больше про измерение перформанса маркетинговых активностей. Не бывают там, не знаю, аналитики supply chain, ну, опять же, в зависимости от конкретной финансовой аналитики, в зависимости от конкретной структуры компании, конкретной бизнес-области. Соответственно, в их задачу обычно входит поддержка принятия решений бизнесом. То есть это ответы на какие-то вопросы, проведение каких-то исследований, рисование дашбордов и вот это все. То есть, как бы, на мой взгляд, здесь основная история, что чем, допустим, отличается классический пример, грубо говоря, там BI-разработчика, да, от аналитика данных, что аналитик данных – это не только тот человек, который рисует дашборды, а это человек, грубо говоря, первая основная задача которого – это отвечать, там, помогать бизнесу отвечать на вопросы. Если для решения, для ответа на какие-то вопросы там, нужны дашборды, окей, давайте как бы создавать дашборды. Если это какой-то разовый вопрос или исследование, там, не знаю, у нас падает конверсия на сайте, почему, то, соответственно, возможно, для этого не нужны дашборды. То есть это больше про извлечение каких-то знаний из данных и, соответственно, представление этих знаний в каком-то удобном для потребления виде. Дальше, соответственно, есть следующая роль, она более техническая и скорее это сейчас присуще более большим командам, ну, то есть, скажем так, в командах из одного-двух человек ты вряд ли увидишь такую роль. Называется это роль analytics engineer, то есть это как бы с одной стороны человек, который понимает бизнес-область, понимает, чего хотят стейкхолдеры, но конкретно со стейкхолдерами он не проводит никакой ресерч, он не рисует дашборды. Он больше скажем так, про подготовку данных в хранилище для того, чтобы аналитикам было удобно пользоваться. Основные, конечно, основные стейкхолдеры для аналитикс-инженера это
Это
аналитики данных,
аналитики.
да. С другой стороны, он не до такой степени технический для того, чтобы, там, не знаю, делать какие-то интеграции, подключать новые источники данных. Он больше про, как бы, про то, что у нас где-то лежат уже сырые данные, и нам нужно их подготовить в удобном для анализа виде. Соответственно, все, что связано с разработкой модели данных, все, что связано, там, не знаю, со всей разработкой всяких витрин агрегатов, обычно это как раз analytics инженер. Обычный инструмент, который пользуется. Откуда, собственно говоря, эта роль появилась? Есть такой замечательный инструмент, который называется DBT. Компания, которая его производит, собственно говоря, она и стала пропагандировать, что есть специальные люди, которые пользуются их инструментом, и эти люди, основной язык для них это SQL. Соответственно, в DBT можно создавать свои трансформации, пользуясь SQL, все как бы все просто понятно, и вот так и появились эти люди, которые создают, собственно говоря, DBT-модели. Раньше это было DBT-модели, сейчас бы я не назвал, что, ну, как бы, DBT до сих пор это основной игрок на этом рынке, но есть конкуренты. Вот. Но опять же, они как бы, они находятся между сырыми данными и между, скажем так, потребителями данных в виде дата-аналитиков. Дальше есть, если переходить еще дальше к технике, то есть дата-инженеры. Это обычно про, ну, по-настоящему, скажем так, техническое, то есть это про инфраструктуру, про интеграцию систем, про загрузку сырых данных, про то, как, скажем так, возможно обеспечить какой-то мониторинг качества сырых данных и так далее и тому подобное. Но в каких-то компаниях, более мелких компаниях, дата-инженер может также выполнять роль аналитикс-инженера и заниматься трансформациями. Но если как бы команда чуть побольше или там компания чуть побольше, то обычно есть люди, которые вот занимаются из разряда инфраструктурой, занимаются интеграциями, которые знают не только SQL, которые могут писать там на Java, которые могут писать на Python. То есть это вот, грубо говоря, такая более техническая роль. Ну и, соответственно, должен быть человек, это человек или люди, которые, собственно говоря, лидируют либо все, что связано с данными, либо должны быть либо люди, которые лидируют конкретные направления, допустим, там дата-инженеров или аналитиков. То есть это все очень сильно зависит от компании, размера компании, от ее уровня зрелости и, собственно говоря, от организационной структуры внутри компании. Вот по ролям кратко как-то так.
Да, я понял, Володь. То есть получается, что вот набор этих ролей или там соответствующих специалистов, он разнится, может разниться от компании к компании. То есть
Да, именно
где-то
так.
они, где-то, может быть, если компания побольше, то он пошире, да, вот этот некий перечень ролей, где поменьше, то там один может выполнять условно все задачи.
И более того, я скажу, что, наверное, с учетом, скажем так, вот этой всей волны сокращений в IT за последние там 2-3 года, и с учетом того, что компании сейчас, многие компании значительно меняют свой подход к IT, и, ну, если говоря откровенно, то как бы проверяют гипотезы, если у нас раньше было 100 инженеров, то можем ли мы сделать то же самое 50 инженерами? Пострадает ли от этого качество или пострадает ли от этого скорость? Ну, во многих случаях получается, что нет. Соответственно, на дата-командах это тоже сильно отражается. И скорее мы дальше будем видеть тенденцию уменьшения размера дата-команд, что означает уменьшение количества ролей и опять, как бы, скажем так, более широкий набор обязанностей у каждой из ролей.
Да, я уже как-то тоже подмечал этот момент, что если взять просто такой горизонт большой, там 10 лет назад, то, в принципе, один тот же самый BI-разработчик, да, он делал все от условного аналитика, потом аналитик данных работает, там дашборды те же самые делает, он же и весь бэкэнд делает и так далее. То есть это всю цепочку выполнял. Потом появилась эта некая специализация, когда вот каждый, да, чем-то своим каким-то куском занимался. А теперь ты говоришь, тенденция такова, что возвращается обратно все практически.
Ну, мне кажется, что так будет. У меня нету, грубо говоря, там доказательств в цифрах, что это уже, ну, вернее, что этот тренд уже виден, но можно сказать, по анализу того, что происходит на рынке разработки, в принципе, куда каким-то образом можно тоже отнести команды данных, хотя бы частично, то есть тенденция к уменьшению размера команд, упрощению структур и, соответственно, увеличению зоны ответственности для каждой из ролей.
Понятно. Ну, Володь, смотри, тем не менее, команды, они как бы будут, да? Ну,
Да.
кому-то что-то делать надо. И этими командами, надо управлять. Существуют какие-то общие некие подходы или модели организации, управления и, наверное, структурирования этих команд. Вот если, опять же, рассмотреть в этом ключе парадигму SAB-консультантов, да, то чаще всего это некое отдельное подразделение, которое оказывает услуги различным бизнес-подразделениям компании, ну, например, хранилище данных и отчетность для бухгалтерии, там отдельно для маркетинга, там отдельно для каких-то производственных подразделений и так далее. Если я правильно понимаю, это некая такая централизованная модель организации команды. Но это не единственная модель. Какие еще модели организации и структурирования дата-команд есть? Или с какими-то, может, ты сталкивался вот, на своем опыте? И по твоему мнению, какая из них наиболее эффективна как с точки зрения бизнеса, так и с точки зрения продуктивности команды?
Да, ты абсолютно прав. Есть разные подходы к построению организационной структуры данных и организационной структуры дата-команд. И как бы здесь нет одного правильного ответа. Все очень сильно зависит от организационной структуры компании, от ее уровня зрелости с точки зрения того, каким образом данные используются. И в том числе, скажем так, зависит от уровня зрелости самого этого подразделения, которое занимается с данными. В общем и целом, обычно все стартует с централизованной модели. То есть, когда у тебя в одной команде сидят и дата-инженеры, и аналитики, и команда во многих случаях выступает как сервисное подразделение. Соответственно, ну, ровно то же самое, что ты сказал про SAP. У этого есть преимущества, есть недостатки. Преимущество в том, что с точки зрения управления, там, не знаю, общими подходами, как строить разработку, как строить модель данных, как организовать процессы тестирования, все очень просто и понятно. Знания переходят из головы аналитиков в голову разработчиков и в обратную сторону очень легко. У них каждый день там есть какие-то свои созвоны, синки там, и так далее. То есть все, грубо говоря, понимают плюс-минус, кто над чем работает. И, соответственно, все могут быстро включаться, если там видят какие-то потенциальные проблемы в своей области из-за там изменений каких-то, которые делает там другой человек. Но эта штука, она как бы она хорошо работает, и обычно компании с этого начинают, маленькие компании с этого начинают, но она очень быстро упирается, скажем так, в лимит пропускной способности. И простой пример. Если у тебя аналитики все сидят в одной команде, обычно есть соблазн не делать специализацию аналитиков по каким-то конкретным областям, а сказать, что вот есть роль аналитика данных. И этот человек, он там, ну, с некоторой степенью пересечения работает и с продуктовыми задачами, и с маркетинговыми задачами, и так далее, и так далее. Потому что, ну, это, как бы, это гораздо проще с точки зрения утилизации времени людей, да? Соответственно, если у тебя сегодня много маркетинговых задач, человек занимается маркетинговыми задачами. А если завтра много продуктовых задач, этот человек может переключиться на продуктовые задачи, и как бы а не сидеть просто заниматься ничем там или придумывать себе самому какие-то задачи. Но может возникнуть ситуация, что у тебя много и маркетинговых, и продуктовых задач. И в этот момент ни маркетинг, ни продуктовая команда не хотят ждать, когда освободится человек. А плюс как бы возникают истории такие, что если как бы один аналитик там или там не знаю два аналитика таких универсальных аналитика работают со всеми предметными областями, это очень тяжело запомнить как все детали, как работает, какие нюансы есть маркетинг, какие нюансы есть продукты, какие нюансы есть supply chain. Скорее это получается человек с гораздо меньшим погружением в предметную область и, скажем так, более с большим фокусом на какие-то там аналитические подходы и технику. Соответственно, обычно в этом случае страдает качество поддержки бизнеса в принятии решений. Наверное, последняя штука, нехорошая штука, которая в этом подходе возникает, это то, что если команда сервисная, люди стремятся оценивать ее как сервисную команду, ну, допустим, как там технический саппорт. Да, соответственно, тут же возникают какие-нибудь service-level agreement'ы, и начинается измерение такое, что вот вы там, у вас задача в среднем отдается, не знаю, за 5 дней, а техподдержка ее, не знаю, сделает за 3 дня, как бы почему так? И вот эти все нехорошие вещи, когда, грубо говоря, не меряется влияние, сколько, грубо говоря, заработал бизнес из-за того, что аналитик помог принять решение, да, там, а инженеры подготовили данные для этого аналитика. А начинается измеряться другие совершенно вещи. Там аналитик сделал эту задачу за 5 дней, а вот он мог бы за 4. Ну, соответственно, это как бы в какой-то момент становится дорогой в никуда, когда начинается измерение именно импакта команды. Соответственно, здесь обычно возникает история про децентрализацию. И в зависимости от того, насколько большая компания, децентрализировать можно, допустим, начать децентрализацию с аналитиков. И вместо того, чтобы держать их в какой-то команде, можно, там, у тебя, не знаю, есть 5 аналитиков, вместо того, чтобы 5 аналитиков у тебя находились в одной централизованной команде, ты оставляешь одного-двух, которые там, ну, допустим, отвечают за какие-то такие кросс-доменные топики, не знаю, какая-то отчетность по деятельности всей компании. Есть у вас такой дашборд, на который каждое утро смотрят все. Вот, соответственно, у этого дашборда должен быть какой-то один такой владелец внутри централизованной команды. Остальных аналитиков можно отдать в продуктовую команду, в маркетинговую команду, там, в финансы, для того, чтобы они были ближе к стейкхолдерам, понимали, в чем их проблемы, были доступны для этого стейкхолдера все время без пересечения с какими-то другими подразделениями. И такая штука начинает работать гораздо лучше. Дальше, соответственно, в какой-то момент можно упереться в то, что, ага, для там, маркетингового аналитика, возможно, нужны какие-то специальные данные, которых, ну, то есть, допустим, интеграция с какими-то маркетинговыми платформами. По-хорошему, неплохо бы иметь и дата-инженера, который будет помогать маркетинговому дата-аналитику. В такой момент ты делишь еще инженерную команду, то есть остается какая-то core команда или там платформенная команда, которая отвечает за общую инфраструктуру, общие подходы к загрузке данных, общие подходы к трансформации, к тестированию, к деплою там, и так далее, и так далее. И которая, соответственно, там, не знаю, занимается мейнтенансом основных каких-то загрузок, в то время как, допустим, команда, которая занимается маркетинговой аналитикой, у них есть свой дата-инженер, который отвечает вот только за интеграцию с маркетинговыми платформами. Или там в продуктовой команде могут быть какие-то инженеры, которые занимаются загрузкой данных трекинга. То есть там какие-то фронт-энд события на сайте, нажатие кнопочек там, и так далее, и так далее. Возможно, это может быть ответственностью инженера, который находится в продуктовой команде. Вот, соответственно, чем больше становится подразделение, тем больше ты его децентрализируешь. Это хорошо с точки зрения скорости принятия решений, с точки зрения скорости как бы, доставки каких-то твоих продуктов, каких-то результатов аналитики. Но, соответственно, опять же, возникают негативные моменты, связанные с децентрализацией, что уже тяжело понять, кто чем занимается, кто за что отвечает, как изменения в пайплайне, которые сделал маркетинговый аналитик, может сломать что-то у продуктового аналитика. Ну, я сейчас утрирую, но как бы
да-да-да.
какие-то такие вещи возникают. Соответственно, с точки зрения передачи знаний становится тяжелее, ну, как бы, собственно, как и в любой большой организации. Вот. А так, в принципе, в общем и целом, чем быстрее компания переходит от централизованного к децентрализованному, ну, то есть не то, что чем быстрее, тут важно как бы определить именно точный момент, когда это нужно сделать, когда ты уже построил какую-то базу, и уже бизнес начинает тормозиться за счет того, что ты не успеваешь, ну, как бы дата-команда не успевает, становится бутылочным горлышком, не успевает обрабатывать все запросы или просто превращается в команду, которая обрабатывает запросы и теряет фокус на каких-то стратегических вещах. Куда может входить, там, не знаю, что-то связанное с инфраструктурой, каким-то рефакторингом или еще что-то, либо, наоборот, открытием каких-то новых вещей. Ну, не знаю, не было у нас вчера машин-лернинга, завтра мы хотим, чтобы он у нас был. Если ты работаешь на потоке входящих запросов, то, ну, как бы у тебя никогда не будет времени для того, чтобы заняться какими-то новыми вещами. Или там, не знаю, есть у тебя там истории, связанные с качеством данных, соответственно, ты хочешь настроить какой-то мониторинг, что-то внедрить для запуска каких-то тестов. Для этого нужно время. Если ты сидишь как сервисное подразделение, то единственное, что когда-то, может быть, твои стейкхолдеры увидят улучшение качества данных, но скорее они увидят увеличение времени ответа на их вопросы. То в сервисном подразделении как бы всегда плохо.
Володь, а вот посмотри, любая дата-команда в централизованной, скажем так, модели организации, она подразумевает под собой нахождение в структуре общей IT-структуры компании. При децентрализованной модели вот эти вот разные команды, они также являются, ну, частью общей IT-структуры компании или они как бы относятся к бизнес-подразделениям по направлениям?
Начнем с того, что нету ответа на вопрос, где должна, в чьем подразделении должна находиться дата-команда. Здесь скорее история от того, что сейчас важно для компании. Потому что, допустим, обычно просто что происходит? Если дата-команда находится в подразделении CTO, то всяческие технические вещи будут приветствоваться, сокращение костов на инфраструктуру будет приветствоваться. Там, не знаю, как мы круто внедрили какую-то новую систему или сделали миграцию, это как бы классно. Но в такие моменты, в зависимости, опять же, я не говорю, что это всегда, но могут возникнуть риски того, что дата-команда будет считаться чисто техническим подразделением, что на самом деле, как бы, ну, обычно это, ну, лучше, чтобы это было не так. Потому что здесь есть все-таки история про бизнес, про принятие решений, про бизнес-результат, а не про не просто про результат в виде каких-то там новых замечательных архитектур. Я видел примеры, когда в зависимости там, опять же, от того, что нужно компании, дата-команда была вплоть до структуры финансов. Если для компании там финансы – это наиболее важная вещь, все, что связано, там, не знаю, с планированием, с какими-то прогнозами, выручки там, и так далее, то есть все эти вещи, обычно, ну, в таких случаях можно увидеть дата-команду полностью, включая инженеров, можно увидеть подразделение финансового директора, Это накладывает свои отпечатки. Может быть, если компания специализируется, ну, в конкретном этапе, больший фокус на маркетинг, на рост, соответственно, может быть, дата-команда вообще оказаться в маркетинговом подразделении, также в продуктовом, короче. В любом, в зависимости от текущего состояния и фокуса компании. Когда команда делится, когда мы переходим к децентрализованной структуре, тогда да, скорее всего, у тебя подразделение, отвечающее за инженерную часть, там, за загрузку данных или там, за платформу, оно, скорее всего, будет в структуре CTO, а дальше вот эти аналитические подразделения, опять же, в зависимости от компании, может быть, аналитики вообще прям из разряда в маркетинговом департаменте, в продуктовом департаменте, там где угодно. Может быть, какая-то матричная структура из разряда есть какой-то менеджер по аналитике, у которого там, не знаю, в прямом подчинении находятся, вернее, не в прямом подчинении находятся все вот эти аналитики, а в прямом подчинении не находятся, там, не знаю, у директора по маркетингу, у директора по продукту и так далее. То есть это как бы здесь нету обычно правильного ответа на вопрос, сделай так, и всегда будет хорошо. То есть здесь скорее про понимание того, где находится компания сейчас и что для компании важно. И от этого, собственно говоря, строится структура.
Да, я понял, как бы твой главный посыл, что надо исходить из текущего состояния компании и планов, да, каких-то на развитие и так далее. Я все-таки еще уточню на всякий случай. Я к чему вопрос этот вел? Как ты считаешь, нужен ли компании отдельный человек, который возглавляет там дата подразделения? Как бы неважно, это распределенные какие-то там команды или это какая-то одна общая. То есть должен быть некий человек, который дата-лидер, да, общий в компании, который имеет прямую связь с руководством, ну, с тем же, там, не знаю, генеральным директором, например, а не как бы подчиняется, допустим, если он в CTO, да, он через CTO выходит там, либо на CIO он выходит в руководство, либо там через каких-то других руководителей и так далее. Нужен ли такой человек отдельный, который дата-лидер в команде, в компании точнее. И если нужен, то, опять же, в чем преимущество вот такой структуры?
Ну, смотри, то есть, как бы здесь мы ответ на этот вопрос, ну, то есть, ответ на нужен ли один человек, который отвечает за все, скорее да, чем нет. И это хорошо, когда такой человек есть. Подчиняется ли он напрямую генеральному директору или он подчиняется кому-то другому из C-левела? Здесь скорее зависит от уровня. Если компания маленькая и у тебя в дата-команде находится три человека, то тяжело ожидать от лидера вот этой команды, дата-команды, тяжело от него ожидать, что он будет вот прям менеджер-менеджер, да, что у него он не будет заниматься чем-то, не будет делать что-то руками, не будет там рисовать по вечерам дашбордики или там какие-то пайплайны там или еще что-то. Соответственно, в такой конфигурации должен ли этот человек подчиняться напрямую генеральному директору? Хорошо, если да, но чаще нет, потому что, грубо говоря, генеральный директор даже в компании, там, не знаю, 100 человек, он находится на другом уровне коммуникации, нежели человек, который руководит двумя людьми и по вечерам
Понятно.
рисует дашборды. То есть им тяжело будет найти общий язык. Хорошо, если это получается. Но, как правило, такая команда будет, скорее всего, в структуре, опять же, какого-то другого C-левела. Если мы говорим про большие компании и про децентрализацию, то здесь я двумя руками за то, чтобы и такой человек был. Потому что, как я уже сказал, при децентрализации очень легко потерять фокус, очень легко потерять вот это понимание, куда мы бежим. Каким образом у нас знания передаются от одного человека к другому, какие у нас общие правила игры, и так далее, и так далее. Соответственно, по моему опыту, когда в компаниях нету таких людей, это получается, ну, как бы не очень хорошо. То есть обычно инженеры могут бежать в свою сторону, аналитики бежать в другую сторону, и все чем-то заняты, у всех там полные бэклоги, а бизнес сидит и страдает, потому что из разряда аналитики постоянно говорят, что у нас нету таких данных, которые вам нужны, а инженеры говорят, а мы как бы уже у нас полно задач, почему вы не пришли к нам 3 месяца назад, когда было планирование. Ну, собственно говоря, какие-то такие штуки, поэтому желательно, ну, как бы очень-очень желательно, чтобы был человек, который который руководит, собственно говоря, ну, который отвечает за общую стратегию.
Да, я понял тебя. Володь, раз уж мы затронули тему управления, среди слушателей подкаста не только, скажем так, ну, рядовые сотрудники, консультанты, инженеры, техписатели, но и тимлиды. Так как мы сегодня про дата-команды говорим, возможно, тебе встречались, или, возможно, ты на своем опыте сталкивался, или же просто слышал о типовых распространенных ошибках в управлении именно дата-командами. Можешь поделиться этой информацией по этой теме?
Да, я думаю, что стоит начать. Основная проблема, которую, опять же, мы там сейчас видим в связи с тем, что происходит сокращение, происходили сокращения, происходит сокращение во многих компаниях, в том числе сокращают дата-команды. Основной вопрос, который возникает, это а в чем, собственно говоря, польза от дата-команды? То есть, если 10 лет назад мы могли говорить о том, что ну вот, мы сделали отчет, который сейчас собирается за минуту, а раньше как бы на него бухгалтерия тратила, там, не знаю, неделю в месяц, то сейчас скорее такими историями никого не удивишь, и наличие отчета ну, считается данностью. У нас появился этот отчет, это не является показателем пользы от команды. Здесь же, собственно говоря, возникает вопрос, а как показать эту пользу? Что там лидер команды, что он должен показать, каким образом у него должна быть построена коммуникация с бизнесом, как должно происходить создание стратегии для дата-команды, для того, чтобы в один прекрасный день к тебе не пришли и не задали вопрос, а, собственно говоря, а что вы тут все делаете? Эта история на самом деле очень важная, потому что собственно говоря, определяет все остальные ошибки, ну или там все остальные действия, и в том числе и ошибки, которые происходят. Грубо говоря, ты не можешь ответить на вопрос перед бизнесом, в чем твоя польза, в чем польза тебя и твоей команды, то это означает, что ну, как бы это куча негативных последствий, начиная от того, что ты находишься в расстрельной позиции, если нужно будет сократить расходы, у тебя не будет бюджета там, на то, чтобы нанимать классных людей или как бы пользоваться классными системами.
Сохранить
да,
текущих.
Да, или даже сохранить текущих. Соответственно, постоянно ты будешь находиться в ситуации, что тебе придется доказывать, что нет, мы как бы мы приносим пользу, мы здесь не как бы не кост-центр, мы не тратим деньги компании. Вот, поэтому это, наверное, основная история. Каким образом показать эти результаты, показать свою необходимость, свою полезность, это задачу, которую каждый руководитель команды должен решить в зависимости от тех условий или там от компании, где он находится. В каких-то случаях это просто. Да? Если ты можешь, допустим, какие-то вещи, которые вы делаете, если они являются частью основного продукта компании. Не знаю, допустим, вы онлайн-магазин, у вас есть рекомендательная система. Если рекомендательная система строится твоей командой, соответственно, ты можешь достаточно просто померить, сколько дополнительных денег принесла рекомендательная система. В таких случаях, когда ты приходишь, говоришь, я хочу нанять нового инженера, тебя спрашивают, почему, ты можешь показать, вот наша система, как бы вот у нас был такой бэклог, вот у нас наша система принесла столько там миллионов рублей, как бы если бы задачи в бэклоге двигались медленно, если бы у нас был еще инженер, задачи бы двигались быстрее, и вот эти дополнительные фичи, которые бы мы внедрили, дали бы нам еще сколько-то там, не знаю, миллионов рублей. В таких случаях просто вести переговоры. Если же это только дашборды, только отчеты, то как бы здесь скорее переговоры вести в большинстве случаев не о чем. Если только нету каких-то прям вопиющих случаев о том, что там действительно кто-то с бумажных писем руками перебивает в Excel. Для того, чтобы показать вот эту пользу, как правило, нужно перейти из сервисной модели мышления, из сервисной модели организации команд к какому-то, скажем так, более продуктовому подходу, что является результатом нашей деятельности, какие продукты мы внедряем, для кого мы эти продукты внедряем, кто наши пользователи. То есть, в принципе, очень полезно пообщаться с командами разработки продуктов, с продакт-менеджерами для того, чтобы понять, а как они это делают, как они понимают о том, что какие-то вещи нужно внедрять. какие-то вещи не нужно видать. Ну, типовой пример. Сколько в компании существует, не знаю, дэшбордов, которыми никто не пользуется? Обычно они там, в зависимости от размера компании, если не десятки, то, может быть, иногда даже сотни, если не тысячи.
Согласен.
Соответственно, как бы в сервисной модели ты их когда-то сделал и оставил их в покое до тех пор, пока у тебя там твой BI-сервер, ему не становится плохо от количества дэшбордов. Тогда ты начинаешь делать какую-то там какой-то рефакторинг, чистку, если, опять же, там договоришься с бизнесом о том, что новые дэшборды не будут деливериться в течение, там, не знаю, 3 месяцев. В продуктовом подходе ты постоянно держишь руку на пульсе, а что хотят твои пользователи сегодня, а что они захотят завтра. Соответственно, ты больше с ними общаешься, больше понимаешь, а что конкретно им нужно, больше понимаешь, какие проблемы у них, и, соответственно, можешь от этого строить свою стратегию. Нужны ли мне дашборды или не нужны? Если не нужны, то какие они должны быть? Отвечающие на один вопрос или, может быть, отвечающие на много вопросов? В каком виде люди их потребляют? Нужна ли это там, отчет BI-системе или, может быть, это рассылка? А может быть, они хотят, чтобы кто-то из дата-команды просто пришел и презентовал какие-то свои находки раз, там, не знаю, в какое-то время, без всяких дашбордов. Скажем так, вот какой-то такой подход. Это, наверное, что касается того, как показать, ну, на той части, которая больше связана со стейкхолдерами. И здесь есть вторая, как бы, вторая сущность команды, более техническая. Соответственно, здесь обычно что может происходить? Ну, типовая вещь – это усложнение архитектуры. Будем честны, инженеры любят новые классные штуки. Они любят попробовать их в продакшене. Соответственно, для инженера увеличение скорости, там, не знаю, на несколько процентов, увеличение скорости загрузки на несколько процентов может быть уже существенным фактором для миграции с одной системы на другую. Во многих случаях из-за этого происходят первые вот эти миграции, которые в каких-то случаях не несут никакой пользы для бизнеса. И, ну, то есть их тяжело, такие проекты по миграции, ими тяжело управлять. Они обычно расползаются, они обычно затягиваются. Тяжело делать, не знаю, миграцию систем, миграцию данных. Это вот прям обычно такие не очень веселые проекты. И, как правило, по результатам таких проектов, ну, немногие из таких проектов заканчиваются прям блестящие для того, чтобы всех наградили. Скорее, как бы, когда ты ввязываешься в проект миграции, скорее, как бы, лучший результат, которого ты можешь ожидать, это то, что мы все еще все работаем в компании, мы переключились на новую систему, никого не уволили. И, собственно говоря, вот это уже успех. Я бы рекомендовал всяческим образом избегать всяких вот таких ненужных миграций и всяческим образом избегать усложнения архитектуры. Да, могут быть классные системы, которые решают какую-то маленькую задачку, и, может быть, даже вам нужно решение этой задачки. Но всегда нужно помнить о том, что когда ты вносишь новую систему, приносишь новую систему в свою архитектуру, это дополнительное время на обслуживание,
Обслуживание.
дополнительная инфраструктура, дополнительные, там, не знаю, бэкапы. Люди, которые могли бы заниматься чем-то, результат чего можно показать бизнесу, будут заниматься тем, что, как бы, обслуживать вот эти новые системы. То есть нужно прям очень аккуратно подходить к усложнению архитектуры, и, на мой взгляд, усложнять ее нужно или там менять ее нужно только, если действительно в этом есть необходимость, если в этом есть действительно какая-то польза. Ну и, наверное, самый последний момент, который я часто замечал, что в каких-то случаях дата-команда, уровень инженерной зрелости в дата-командах может быть ниже, чем, скажем, в командах разработки, просто продуктовой разработки. Что я имею в виду? Что все основные процессы, как бы, CI/CD, тестирование, там, не знаю, каким образом происходят релизы, каким образом мы эти релизы выкатываем на прод, каким образом, какие среды у нас должны быть. Во многих случаях в дата-командах эта штука страдает, потому что, ну, как бы, а зачем? Вплоть до того, что многие тестируют на проде, как бы, какие-то такие вещи. То есть здесь из разряда подготовьте свое рабочее место для того, чтобы вам было удобно. В идеальной ситуации после коммита релиз должен оказываться на проде сам через несколько минут после всяких, там, не знаю, тестов на того, что он разворачивается, тестов того, что он ничего не ломал. И как бы инженер должен быть уверен в том, что он фокусируется только вот на, как бы, на, не знаю, там, на бизнес-логике, на каких-то там, не знаю, оптимизациях или еще что-то, но он не думает про вот эту вот инфраструктурную часть. Ее нужно сделать, потратить на это время и радоваться, потому что, ну, в ручном режиме количество ошибок может просто зашкаливать. Я, может быть, говорю какие-то странные вещи для, там, не знаю, для инженеров, которые у нас могут слушать, но, к сожалению, почему-то вот инженерная составляющая в дата-командах иногда страдает.
Ну, я согласен с тобой. Вообще отличные рекомендации, и я имею в виду по ошибкам, ввязаться от этих ошибок. Опять же, если, Володь, возвращаться к главным ценностям компании, да, к людям, по твоему мнению, какими ключевыми навыками должен обладать дата-специалист? Причем здесь не столь важно, какую роль он занимает в команде, да? То есть это даже не применительно к технике какой-то. Вот какие-то общие навыки, которые должен иметь любой дата-специалист. Причем даже, знаешь, как бы сказал, не то, что должен, а, скажем так, две группы. Например, что называется must-have, да, навыки, и nice-to-have. Вот мог бы что-то здесь порекомендовать?
Ну, смотри, как бы, если отложить все технические, ну, как hard skills, все технические вещи в сторону, которые в любом случае они как бы обязаны быть, иначе, ну, они должны быть, и они должны быть на хорошем уровне, иначе как бы, ну, просто будет страдать скорость и качество. Ты когда занимаешься какими-то исследованиями или разработкой, не должен думать о том, что случается ситуация, но лучше, чтобы ты как бы понимал, каким образом ты будешь делать те или иные вещи. Если вернуться немножко, скажем так, какие-то общие вещи, то чем отличаются, на мой взгляд, опять же, чем отличаются люди, работающие в дата-командах, от, скажем так, людей из других технических слэш-бизнесовых подразделений, ну, как, допустим, чем отличаются люди, работающие в дата-команде, от людей, работающих, не знаю, в маркетинге, в продукте, где угодно. Первая штука, которая, на мой взгляд, важная, это то, что в дата-командах, ну, человек, работающий в дата-команде, это уникальная роль, потому что это большое пересечение техники и бизнеса. Нельзя сказать, что там дата – это только про технику, и нельзя сказать, что там дата – это только про бизнес. Это всегда все вместе. То есть даже аналитик, который больше на бизнесовой части, у него все равно там, я не знаю, есть SQL, есть BI-системы, есть понимание того, как работают инженеры. То есть, возможно, он не может деплоить какие-то пайплайны самостоятельно, но в любом случае он может открыть, прочитать чей-то код, понять, как что-то работает. Такая же история про инженеров. То есть они, несмотря на то, что они заняты решением технических вопросов, они все равно понимают, каким образом будут использоваться их данные, кто их будет использовать и на какой конкретный вопрос эти данные должны помочь ответить. Потому что в зависимости от вопроса данные могут быть представлены совершенно различным образом. Поэтому мне кажется, что вот основная история, что во многих случаях люди фокусируются на технической составляющей этих ролей. Типа, что надо для того, чтобы стать аналитиком? Ну, нужно выучить SQL, Python и там, не знаю, какой-то BI-тул, который сейчас модно использовать. И все, как бы, аналитик готов. Но по факту, на мой взгляд, это вот та, скажем так, та часть, которая должна быть, более техническая часть, но вот все, что связано с бизнесом, оно может теряться. И это как бы основная история, которая позволит стать из просто аналитика, там, не знаю, хорошим аналитиком, из просто инженера, хорошим инженером. То есть это умение фокусироваться на бизнесовой части. Собственно говоря, каким образом то, что мы делаем, помогает бизнесу в достижении стратегических целей компании, там, тактических целей компании. Следующая вещь, которая из этого следует, ввиду того, что дата-команды, они работают со всеми. То есть обычно стейкхолдеры – это вся компания. Каждый со своим языком, каждый со своими процессами, каждый со своим бэкграундом. Умение находить язык со всеми этими людьми, умение строить партнерские отношения с ними, чтобы, как сказать, они считали тебя экспертом в какой-то области и считали, видели в тебе пользу для себя. Это прям один из ключевых навыков. Для этого нужно в том числе уметь коммуницировать с ними на одном языке. Не переходить на том, что Сейчас я там, ну, как бы у нас тип данных в этой табличке, в этой колонке это varchar, как бы поэтому ничего не знаю, то, что там у тебя цифры не перемножаются. Все-таки уметь находить, это тяжело, потому что, опять же, ты работаешь со всей компанией, у каждого свой бэкграунд, у каждого свой словарь. И это тяжело держать в голове, допустим, те метрики, которыми оперирует финансовый директор, и при этом как бы после этого встать и пойти навстречу там с командой разработки продукта и как бы понимать, что они делают. Но это важно уметь. Соответственно, опять же, одна из вещей, связанных с коммуникациями, это умение объяснять сложные вещи простым языком, потому что, опять же, никто Ну, то есть финансовый директор, он же не приходит на встречу и начинает объяснять, в чем была сложность составления последнего квартального отчета, какие там были нюансы и как он их решал. Соответственно, он приходит показать результат и как бы каким образом этот результат влияет на жизнь других подразделений. Соответственно, с дата-командой такая же история. Вся вот эта сложность, которая скрывается за тем, что источник данных какой-то, к которому тяжело подключиться. Какие-то есть проблемы с консистентностью, какие-то есть проблемы с доставкой, какие-то проблемы есть с качеством данных. Модель данных не нарисовалась очень легко и просто, потому что бизнес-процессы очень сложные. Мы потратили много времени на то, чтобы это дело собрать. Дальше при анализе возникли еще какие-то вещи, там, допустим, не знаю, за сезонности мы не можем сравнивать какие-то показатели, какие-то периоды между собой. Или там, не знаю, вот ковид случился, и, соответственно, цифры до ковида во время ковида нельзя сравнивать с цифрами после ковида. Все эти прочие вещи, как бы, ну, никому, собственно говоря, не интересно, как тяжело тебе это было сделать. В этот момент нужно уметь донести простым и понятным для всех языком, что, собственно говоря, каков результат, что получилось, какие рекомендации. Наверное, последняя вещь, которую я тоже хотел бы отметить, некий, скажем так, уровень педантичности и дотошности. Потому что есть какие-то вещи, ну, то есть я наблюдал какие-то примеры, когда, окей, я вижу, что какая-то группа клиентов влияет на нашу выручку, но с учетом того, что этих клиентов, там, не знаю, 0,2%, я не считаю, что эта проблема большая, и как бы закроем глаза, тестирование закончено, данные корректные. Как правило, если люди останавливаются вот в этот момент, во многих случаях они упускают из виду реально большие, потенциально большие проблемы в будущем. Потому что, как правило, вот в тех странных кейсах, которых мало и никто не хочет ими заниматься, обычно кроется какие-то большие технические проблемы или какие-то там, не знаю, большие проблемы на стороне бизнес-процессов или там, не знаю, проблемы с продуктом и так далее, и так далее. То есть я не говорю про то, что люди должны добиться 100% качественных данных. На мой взгляд, это недостижимая вещь, и как бы это не надо, и это очень дорого. Но, как правило, если упускать из внимания вот эти важные детали, просто закрывать глаза, потому что каких-то кейсов мало, каких-то там странных примеров мало, то можно упустить что-то действительно большое.
То есть, если обобщить, получается, что коммуникация, причем как бы на языке твоего заказчика, да, чтобы он
Да.
понимал, о чем ты говоришь. Второе.
Второе – это про умение фокусироваться на бизнес, скажем так, на бизнес-потребностях.
Да, бизнес-потребность.
Да. Что, собственно говоря, что мы делаем, для кого делаем и какие проблемы у наших пользователей, что их беспокоит и как мы им можем помочь.
То есть погружение в предмет и область, скажем так.
Да, да, да.
Да, и педантичность, да, то есть
Да.
умение уделять внимание деталям, даже там мелким багам, которые есть, которые могут выстрелить в дальнейшем что-то большое.
Да, на мой взгляд, это важно.
Ну, отлично. Да, Володь, ну, я не хотел касаться техники вообще, в принципе, как бы мы с тобой договаривались, но если продолжить все-таки вот эту тему, да, какие навыки нужны дата-специалисту хорошему, успешному. Про софт-скиллы, как бы мы сказали, да, вот, но все-таки, опять же, о наболевшем. А вот мы говорили, ну, я раньше говорил, что для SABA-консультантов, например, да, которые вот сейчас по различным причинам не могут продолжать работу с продуктами, с запусками. Да и, в принципе, даже, наверное, для тех, может быть, молодых специалистов или тех, кто хочет поменять сферу, да, и войти вот в мир данных. Какие профильные технологии или инструменты, ну, вкратце хотя бы, знаешь, как такие самые, может быть, ну, топовые, не топовые, как тут, может быть, самые востребованные сейчас на рынке, даже не только про рынок России, а, возможно, глобальный просто. Вот, ты какие из этих инструментов и технологий ты мог бы порекомендовать для дальнейшего изучения специалиста, ну, чтобы он развивал свои компетенции?
Ну, здесь, наверное, опять же, можно поделить на... Здесь есть две, грубо говоря, большие религии. Первая религия – это те, кто про, скажем так, более традиционные хранилища, то есть реляционные базы данных или практически реляционные, реляционные со всякими настройками базы данных, и, соответственно, вся инфраструктура вокруг них.
Легаси, что называется, да?
Это, нет, это не то, что легаси, это как бы на самом деле, если гуглить, то поисковый запрос – это Modern Data Stack. Соответственно, он уже не modern, потому что ему уже, наверное, лет 15-10, наверное, как минимум. Но, соответственно, грубо говоря, там ты увидишь в качестве хранилища обычные реляционные базы, в качестве, ну, то есть, cloud реляционные базы, в качестве тула для трансформации данных будет что-то типа DBT, скорее всего, DBT будет. В качестве загрузки данных, там, в зависимости, там, ну, там есть разные игроки на рынке, есть всякие SaaS-решения типа Fivetran'а, есть какие-то решения open-source, не знаю, там Airbyte, мы его, допустим, используем Miltano для загрузки данных. Ну, то есть, соответственно, там, грубо говоря, если погуглить вот просто Modern Data Stack, ты найдешь, в принципе, там все решения, которые существуют для каждого, для каждой из шагов по загрузке, трансформации, хранения, ну, собственно говоря, BI-часть. Там ситуация интересная, опять же, есть много новых open-source продуктов, которые стремятся как-то пошатать первенство больших корпораций, типа Tableau, типа, там, не знаю, Google с их Looker. Как бы в любом случае, для всех вот там, не знаю, этапов загрузки, трансформации, хранения, визуализации и, допустим, отправки данных назад, что называется, reverse ETL, отправки данных назад в какие-то системы, типа там CRM, ERP там, или еще чего-то. Для всех этих шагов есть некий пул на рынке. Что выбирать? По факту, многие из них похожи друг на друга, поэтому, наверное, особого смысла... Я бы здесь, наверное, исходил из такого подхода, что просто открываете вакансии в той локации, которая вас интересует, смотрите, какие тулы наиболее часто есть в вакансиях, и просто разбираетесь с ними. Это не означает, что вы гарантированно будете работать с ними, но, скорее всего, если вы знаете Airflow, то вам будет достаточно легко там освоить какие-то другие вещи. Какие-то другие тулы. Ну, то есть, как бы, в принципе, они одни и те же, нюансы, конечно, есть, но в любом случае это гораздо проще. Переехать с одного инструмента на другой гораздо проще, чем начинать все с нуля. Еще одна история, которая, опять же, она может быть по-разному выглядеть в России и за пределами России, это все, что связано с клауд. То есть, вот там за 5 лет работы в Европе я... Даже все собеседования, в которых я участвовал, был только один пример, когда люди хотели хранить, компания хотела хранить данные на их собственном железе, ну, вернее, на арендованном железе, когда они пользовались сервисами, клауд-сервисами. Все остальные примеры это скорее либо используют клауд именно как SaaS, как используют ну, системы, как сервис покупают. Либо хотя бы используют просто, там, не знаю, виртуальные машины где-нибудь в AWS, в Google Cloud, и там, соответственно, разворачивают какой-то open source. Опять же, это сильно зависит от компании, но вот это вот как бы общее понимание того, как работает клауды на примере какого-нибудь одного из них, на мой взгляд, полезно. В России есть Яндекс, есть, не знаю, там, скорее всего, Сбербанк, ну, вернее, Сбер, да.
Сбер.
Соответственно, ну, то есть, как бы, я думаю, что принципы абсолютно такие же. Надо понимать, надо этого не бояться, быть к этому готовым. При этом, допустим, есть какие-то вещи, какие-то интересные примеры, типа Кликхауса, который, несмотря на то, что он, ну, он популярен и в России, и он становится популярен на Западе. Они, в принципе, как бы очень сильную, ну, то есть у них сильная команда продаж, и они, как бы, ну, стараются вывести продукт на мировой рынок, и, как бы, ну, во многих случаях это им реально удается, и они для каких-то кейсов они реально конкурируют с такими компаниями, как Google, там, не знаю, с их BigQuery или там, ну, Snowflake, не знаю, но, как бы, конкурируют. Ну, и, наверное, еще одна история, что если говорить про, там, технологии, языки, опять же, для вот этой, скажем так, более ориентированной на реляционные базы данных, там, скорее всего, будет Python и SQL. Вот, с точки зрения BI, опять же, как я сказал, там целая куча всяких вариантов. Я бы рекомендовал просто, ну, как бы выбрать то, что нравится, и как бы начать с него, потому что, на мой взгляд, все BI-инструменты сейчас находятся на таком уровне, что начать очень легко. А дальше ты борешься, в зависимости от твоего уровня экспертизы, ты борешься с ограничениями инструмента. Когда там, не знаю, какой-то тип графика в инструменте нет, но ты знаешь, как это преодолеть и нарисовать его. То есть какие-то такие вещи. Поэтому общие принципы надо знать, и, как бы, и мне кажется, этого достаточно для того, чтобы стартовать либо переключиться на какой-то вот такой трек. Вторая религия, которая, ну, то есть из разряда религии, которая существует, это все, что связано, скажем так, со Spark'ом как движком обработки данных. Там немного другие технологии, ну, то есть основной, как бы, основной продукт, который строится на Spark'е, это Databricks. Скажем, это большой игрок на рынке, и у них существенная доля рынка. И они очень, как бы, очень быстро растут. От Spark они ушли, в принципе, достаточно далеко, но там немного другие подходы к тому, как строится архитектура, насколько она там открытая или закрытая, насколько целесообразно втаскивание каких-то сторонних инструментов для того, чтобы там грузить данные, трансформировать данные, потому что сама экосистема достаточно самодостаточна. Достаточно самодостаточно. Обычно такие вещи, как Databricks, такие системы, как Databricks, они встречаются в более крупных компаниях, где у тебя действительно есть объем данных, и тебе нужно действительно там терабайты и петабайты процессить. Но, как бы, это имеет место быть. Опять же, немного другой взгляд на жизнь, немного другие языки. Несмотря на то, что, опять же, на мой взгляд, и по словам представителей Databricks, Питон все-таки победил там, победил Скалу, победил Джаву, но в любом случае, наверное, там есть еще адепты, которые хотят пописать на Скале. Уровень подготовки, инженерной подготовки, он немного выше, чем, скажем так, в том, что называется Modern Data Stack, где все трансформации делаются, где Питон во многих случаях заканчивается на загрузке данных, а все трансформации делаются SQL. Вот, а так, что касается там визуализации данных, BI-часть, она, ну, она одинаковая и в первом подходе, и во втором подходе.
Понятно. Спасибо, Володь. Володь, ну, честно говоря, хотелось бы продолжить еще, потому что у меня тут заготовок. Я тебе рассказывал, что у меня несколько листов исписано в вопросах, но вместо запланированных 40 минут мы с тобой уже больше часа беседуем. Поэтому не буду тебя задерживать. Благодарю тебя за то, что ты уделил время сегодня на беседу и поделился своими знаниями, опытом. Уверен, что слушатели, так же, как и я, отлично почерпнули для себя много ценной информации сегодня. Очень надеюсь, что это не последняя наша встреча. Вот, хотел бы продолжить с тобой беседу по теме заявленной. И, в принципе, интересно послушать твое видение рынка, индустрии. Желаю тебе успехов в твоей работе. Всего тебе доброго. Благодарю
Спасибо
тебя.
большое. Да, спасибо большое. Было очень приятно. Надеюсь, это будет кому-то полезно. И да, давай продолжим.
С удовольствием.
Да, давай, хорошего дня.
Счастливо, Володь.
Да, пока.
Благодарю, что прослушали этот выпуск. Напоминаю, что вы всегда можете ознакомиться с текстовой расшифровкой на сайте подкаста. Сегодня с вами были Владимир Лагутинский и Владимир Юсупов. Подкаст технического коммуникатора «Техкомпот». До встречи!